Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире 533-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Седмица четвертая по Пятидесятнице открывает это воскресенье, и в начале нашей программы мы предлагаем вам проповедь смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи Рейзмера об исцелении слуги Капернаумского сотника. Нашу программу продолжает Константин Ефимович Скурат, очередной фрагмент из авторского цикла «Поучительное слово святителя Филарета, митрополита Московского по его письмам». Фрагмент интервью в иконописной школе при Московской духовной академии, записанный Валерием Духаниным, продолжает нашу программу. Здесь же прозвучит небольшой отрывок воспоминаний о монахине Иулиании Соколовой и завершит час третья часть лекции беседы профессора Владимира Михайловича Кириллина «Миссионерский подвиг святых равноапостольных Кирилла и Мефодия». Нашу программу открывает слово смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в неделю четвертую по Пятидесятнице об исцелении слуги сотника из Капернаума.
«Все, что не попросите в молитве, с верою получите», — сказал Христос. «У каждого из нас есть разные скорби и нужды, с которыми прибегаем к Богу. Мы часто просим у Господа, молимся Ему, ищем помощи у Него. Во многих своих житейских делах, действительно важных и неотложных, но Господь не всегда внимает нашим молитвам, не всегда исполняет наши просьбы. И тогда мы ищем причину этого вокруг себя, а не в самих себя. Мы приписываем Богу равнодушие к нашим земным человеческим нуждам, робщим, а иногда даже богохульствуем. Правильно ли мы поступаем? Ответ на этот дает евангельское повествование об исцелении слуги Капернаумского сотника, поучительный пример которого разъясняет нам этот важный вопрос. После Нагорной проповеди Господь наш Иисус Христос направил свои стопы в город Капернаум. Там стоял отряд римских войск под начальством сотника. Сотник же этот был язычник, но его честная, добрая, искренняя душа уже познала всю ложь язычества и прилепилась к вере иудейской, как и в единой истинной вере, исповедующей единого Бога. И он по собственному усердию даже построил для иудеев синагогу. Ко времени прибытия Иисуса Христа в Капернаум у этого сотника тяжело заболел любимый слуга или раб. В глазах язычника раб не считался за человека. Если он становился старым или больным, то его продавали как бесполезную вещь. Но видно, Сотник имел особенное доброе сердце. Он окружил раба заботой, болел за него душой. Но все было напрасно. И вот сотник узнает, что в Капернаум возвращается тот самый пророк, чудотворец, который недавно здесь же, в Капернауме, исцелил сына царедворца и множество больных. Как же он, чужой избранному народу Божию, обратится к божественному учителю с мольбой об исцелении слуги? Но вера, как и любовь, изобретательна. Он обратился к иудейским старейшинам, которые охотно отозвались на просьбу доброго, всеми уважаемого сотника о посредничестве. И те, придя к Иисусу, как повествует святой евангелист Лука, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит наш народ». Надо сказать, что сердцеведец Господь видел и его пламенную веру, видел его глубокое смирение, видел его тревогу, и тотчас пошел с ними к его дому. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой. Не подумай, что я не пришел по лености, но потому что считаю себя недостойным, я язычник, принять тебя в доме своем. Скажи слово издалека, и выздоровеет слуга мой». В конце концов, когда болезнь стала угрожать смертью, сотник и сам поспешил навстречу грядущему исцелителю и начал просить у Господи: «Слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». По великому своему смирению сотник не ожидал, что Христос послушает его и тотчас отзовется. Он сознавал себя недостойным не только благодеяния, но и того, чтобы пришел Господь в дом его. Поэтому-то сказал: «Слуга мой лежит», ничего к этому не прибавил. «Что же делает Иисус?» спрашивает святый Иоанн Златоуст и отвечает: «То, чего прежде нигде не делал. Во всех других случаях он сообразовался с желанием просителей, а здесь он предупреждает желание сотника и обещается не только исцелить, но и прийти в его дом. Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Это делает для того, чтобы мы познали добродетели сотника, его великую глубокую веру и великое смирение. Что же делает сотник? Можно было подумать и ожидать, что он обрадуется такому неожиданному гостю-благодетелю. Но в смиренном сердце он помышляет только о своем недостоинстве. Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Поистине, только вера, проникнутая глубоким чувством смирения, сознанием своего недостоинства, есть вера спасающая». В то время, говорит блаженный Августин, когда сотник считал себя недостойным принять Господа в свой дом, он был достойнейшим, потому что Иисус Христос вошел не под кров его дома, но в самое сердце его. Послушаем это мы, намеревающиеся принять Христа, увещевает святитель Иоанн Златоуст, особенно принять его во время причащения святых Христовых тайн, тела и крови его. Ведь и ныне можно его принять. Послушаем, поревнуем и примем с таким же тщанием и усердием. В самом деле, когда ты принял бедного, алчущего и нагого, ты принял, напитал его самого. Смотри, как и сотник, подобно прокаженному, имеет надлежащее понятие о Христе, хотя был язычник. И он не сказал: «Призови Бога твоего». Не сказал: «Помолись, умилостивый его, но только повели, и выздоровеет слуга мой. Воистину, удивительно, что человек не из числа иудеев имел столь высокое представление о Христе Спасителе. Потом, опасаясь, чтобы Христос по своему смирению не отказался исцелить его слугу словом своим, сотник говорит ему: «Ибо я подвластный человек, то есть ты Бог, а я человек, я под властью, а ты же не под властью, ибо ты Бог. Итак, если я, будучи человеком и находясь под властью, столько могу, то не гораздо ли более можешь ты, будучи Богом, не находясь под властью? Если я, будучи таким же человеком, как и подчиненные мои, как слуга мой, и находясь под властью, имею такую силу, что никто мне не противоречит. Но что я приказываю, то и делают. Говорю одному: пойди, и идет, а другому: приди, и приходит. И слуге моему: сделай то, и делает. То не гораздо ли большую силу имеешь ты? Ты можешь управлять смертью, как слугою, и повелевать ей, как владыка неба и земли. Если ты запретишь смерти прийти к моему слуге, то она и не придет. Видите, какую он имел веру. Сотник уже ясно открыл то, что впоследствии должно было всем открыться после страданий и воскресения победоносного Спасителя, то есть, что Христос имеет власть над смертью и жизнью, что может низводить во врата ада и возводить оттуда. И несмотря на то, что имел такую веру, он почитал себя недостойным, а Христос, Спаситель, показал, что он достоин. Сотник засвидетельствовал власть Спасителя, и Господь не только не осудил его, но и одобрил и похвалил. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «И в Израиле не нашел я такой веры». Не нашел он такой веры даже у тех, которые хвалились, что они избранный Божий народ. Вот почему Господь и дарует этому сотнику более, чем он просил. Тот пришел искать телесного здоровья слуге, а возвратился, получив Царство Небесное. Если среди язычников, погибавших в бездне неверия, отчаяния и развращения, встречались такие добрые души, как этот благочестивый сотник, то значит, и в этой непроглядной тьме языческого мира тлела искра Божия, таилось зерно добра. Придет час, и эта искра Божия воспламенится, это зерно, согретое благодатью евангельской проповеди, возрастет и станет великим деревом и покроет всю землю. И время это уже близко. Христос Спаситель видит в сотнике начаток спасаемых из язычников, алчущих и жаждущих правды Божией, видит и в пророческом духе, как всеведущий Бог возвещает обретение язычниками Царствия Божия. Говорю вам, что многие придут с востока и запада, со всего света, согласно пророчествам, придут ко мне через веру и возлягут на вечере Божией в вечном блаженстве вместе с Авраамом, Исааком и Яковом в Царстве Небесном. А сыны Царствия, то есть иудеи, считавши себя законными наследниками этого Царствия, за свое неверие низвержены будут во тьму внешнюю, на вечное мучение. Там будет плач и скрежет зубов. Дорогие братья и сестры, но это же может относиться и к нам, православным христианам. И мы чада православной церкви, сыны Царства Божия. Наша вера единая, истинная, вера спасающая. Но если мы будем исповедовать ее только устами и не подкреплять делами, если будем только превозноситься своим православием, а жить по-язычески, то и мы будем изгнаны из Царства Божьего, Царства Небесного, ввержены в тьму кромешнему. Капернаумский сотник не проявлял ни маловерия, ни недоверия. У него нет сомнений, нет колебаний. Скажи только слово, повели только, и все будет, и исцеляет слуга мой. Есть ли у нас такое глубокое убеждение, какое было у Евангельского сотника, и такая твердая вера в то, что, и спрашивая у Господа милости, мы будем благословно выслушаны? Нет ли в наших молитвах того скрытого недоверия, неуверенности и сомнения, которое преграждает путь милосердию Божию к нам, маловерным? Если мы задумаемся над этим, то должны будем признаться, что у нас нет такой веры и смирения, какое проявил этот сотник, что наши просьбы, обращенные к Господу, прежде всего касаются нашего личного блага, а не блага ближних, и что поэтому мы не заслуживаем такого милосердия, какое Христос Спаситель проявил по отношению к евангельскому сотнику-язычнику. Святой апостол Яков по этому поводу объясняет и говорит следующее: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употреблять для ваших вожделений». Дорогие братья и сестры, постараемся и мы молитвами, добрыми делами, очищением души, слезами покаяния стяжать такую же крепкую веру и глубокое смирение, какое имел этот сотник-язычник, и еще больше, чем он имел, потому что нам даны все средства к святости, а он был язычник некрещенный, не имел благодати Святого Духа. Если при помощи Божьей у нас будет глубокое смирение, твердая вера, и постараемся очистить себя от всякой скверны плоти и духа, стяжать святость, и тогда благодать Божия будет с нами. Глубокая вера в Его, в Святую Церковь, то чего не попросим за наших родных и ближних, Он все подаст, дарует прощение грехов, исцеление тела и души, откроет очи духовные и поможет спастись всем нам. Аминь.
Вы слушали слово архимандрита Ильи Рейзмера в седмицу четвертую по Пятидесятнице. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории, поучительное слово святителя Филарета Дроздова по его письмам, фрагмент авторского цикла.
Святой Филарет признает свою неосторожность в некоторых публикациях и объясняет мотивы к ним. «Признаю неосторожность в напечатании апокрифа. К снисхождению побудил меня этот свободолюбивый род, который жалуется, что я стесняю свободу мысли подведомых и который удивился, что я соглашаюсь на издание новых журналов. Из апокрифов читал я прежде вполне одно Евангелие Никодима. Я отчасти помню, что еще имея около 15 лет возраста, читал Евангелие Фомы. Посему, вспоминаю я, при рассмотрении программы журнала сказал, что оно не должно быть напечатано, и что вообще боюсь апокрифов. Но по настоянию я оставил упоминание об апокрифах в программе, которая в таком виде и была представлена Святейшему Синоду, в ожидании, допустит ли он сию часть издания. Святейший Синод допустил. Отдельные труды святитель считает недостаточными для публикации или же просто-напросто принижающими, бросающими тень на ту область, к которой их авторы пытаются отнести. Алфавит библейский составлен архимандритом Макарием Глухорием. «Сколько вижу скорости, не подает о себе высокое мнение. Книга не представляет расположение предметов правильного и удобного к употреблению и назиданию. Тексты кажутся собранными в кучу из разных мест, а не разобранными по предметам учения и размышления. Но главная беда та, что литографированный перевод ветхозаветных книг ожесточил ревность против всякого перевода Священного Писания на русское наречие. Нет ни малейшей надежды, чтобы позволили допечатать сей алфавит. Простите меня, прозаического человека. Не всегда я рад тому, что ныне называют поэзией. Вы говорите, например, укрепленные обители представляли готовую раму для сей романтической картины. Согласен, что вид местности представляет картину, но природа не втесняет своих картин в тесные и принужденные рамы. Метафора рам принесена из Франции и уже избита поэтами и прозаиками. Обители – отдельные точки. Как представить их непрерывной рамой? Далее, чтобы не нарушать горькими следами опыта свежести впечатлений. Может быть, у меня недостает вкуса, но мне кажется, следы не бывают горькие, потому что их нельзя взять в рот и отведать, а можно их видеть. Но глаз видит светлое, темное и прочее, а не видит ни горького, ни сладкого. Мне стыдно бывало писать, читать и слушать лавские стихи. Вот какое воспоминание оставила во мне лаврская поэзия. Могу прибавить, чего не делать. Именно, не сочинять стихов и не употреблять чего-либо изысканного, чему вкус был, но миновал. За некоторые книги святитель благодарит, считает их нужными, но в них находит то, что можно было улучшить и исправить. Благодарю за богословие. Труд благопотребный, но позвольте мне не скрыть моей мысли, что он мог бы получить полезное усовершение, если бы вы, то есть архиепископ Филарет Гумилевский, снискав несколько времени от других ваших ученых трудов, столько же важных, прошли по вашему богословию критическим взором и успели точнее изложить истины. Тогда, думаю, изменили бы неприятное, что блаженный Филарет соблазнился словом святого Кирилла, тогда как соблазна не было, а один произнес слово «идиос», другой заметил, что сие может быть истолковано двояко. И первый определил православный смысл оного. И слова не мелочи, когда дело о догматах и о святых, и особенно в такое время, когда правильность и точность слова нужно охранять с разумением от умножения в письменности, невнимания к законам языка, логики и вкуса. Книги не православные, а тем паче антиправославные, если их кто-то упомянул, он же, по слову святителя, должен подвергнуть их критике, чему пример является сам архипастырь. Мне кажется, если упомянуть о книге против православия, то нужно было бы в то же время представить, хотя не обширное, но ясное обличение против нее, чтобы узнавший о ней почувствовал пренебрежение к ней, а не желание достать и прочитать ее. Сочинение, имеется в виду иезуита князя Гагарина, показывает, с какой основательностью сочинитель избрал римско-католицизм. Он написал целую главу под заглавием «Католицизм или революция». То есть он думает, что где нет католицизма, там будет революция, и что католицизм избавит от революции. Не вспомнил он, что революция родилась в католической стране, что в 1847 году жерло революции раскрылось у самого средоточия католицизма и поглотило бы папу, если бы не успел убежать, что до сих пор чужое войско стоит в Риме над жерлом революции, чтобы оно вновь не раскрылось и не поглотило папу. Не ближе ли подошел бы он к истине, если бы написал иную главу под заглавием «Католицизм и революция», то есть католический деспотизм в Риме, порабощая в себе все мирское, управляя судами, полицией и военным министерством через священников и монахов, но не умея управлять, выводит людей из терпения и усиливает наклонность к революции. Критически относится святитель к литературе светской, антицерковной, приносящей вред святому православию и разрушающей сами устои человеческого бытия. Если хотя один год взять все худое из светских журналов и соединить, то будет такой смрад, против которого трудно найти довольно ладана, чтобы заглушить он и. Надобно по частям взять нездравое и предлагать врачевство. Говорю о всем собратьям, но язык нововводителей скорее движется, нежели язык мухранителей. Статья из газеты дурна, кощунственна, но одна ли? Печатают и худшие, и трудно не от средств противодействовать. У легендах Афанасьева, полных кощунства и безнравственности, я писал в Святейший Синод. Сообщили министру. Он отвечал, что пропустивший сию книгу цензор уже отставлен. А после археологическое общество просудило за сию книгу Афанасьеву награду. Странная у нас судьба книг. В иных и вредное не преследуется, а в иных строго преследуется то, что хотя и не совсем правильно и неприятно, но не вредно. Ведь литература в настоящее время предлагает проницательному начальству вопрос. Нет ли соумышления, которое старается все уважаемое в обществе привести в презрение и поколебать убеждения веры и нравственности, чтобы легче превратить все в демократический хаос? Недавно в Москве в «Ведомостях» напечатана была статья о самоубийстве, в которой предложен вопрос, грех ли это. Сказано, что философы одобряли это. Словом, статья клонится к ослаблению отвращения от всего преступления, и едва есть в ней две или три строки о том, что это не одобряется христианством. Только один журнал «Маяк» вызывает у святителя доброе к нему чувство. Если «Маяк» хочет провозглашать домат о преданиях, какая беда? Пусть хотя один журнал светский проповедует догматы, когда многие празднословят против догматов и заповедей. Могла ли удержать, оградить цензура от появления нежелательных сочинений? С цензурой у меня все споры, утверждает святитель. Вероятно, слышали, что она одобрила стихи «Молитва при кресте» и под заглавием «Арии и хоры». Теперь оказалось, что еще одобрила книгу, в которой доказывается, что Господь не совершал ветхозаветной Пасхи, и о сем донесено мне из Петербурга. А святой Златоуст вопрошает, почему Спаситель совершил Пасху, и отвечает, чтобы не оставить никакого повода обвинять его в нарушении закона. Видимо, более подходящим в издательстве могло быть благословение епископа. Ведать подобает, что и монашествующее духовенство не печатает своих сочинений, особенно духовных, без благословения архиерея. Тем паче монашествующему не излишне было бы потребовать благословения настоятеля. Есть и еще доброе средство, постоянно присутствующее с нами. Не пить самим из грязного источника. Между христианином и безбожником расстояние так велико, что тут можно встретить неисчислимое множество заблуждений. Без нужды лучше не читать того, что подвержено сомнению. Довольно есть пищи чистой и здоровой.
Продолжение цикла «Поучительное слово святителя Филарета Дроздова по его письмам» прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Нашу программу продолжает Валерий Духанин, который записал несколько интервью в иконописной школе при Московской духовной академии. Вместе с впечатлениями учащихся от учебы в этой школе прозвучит также фрагмент воспоминаний о монахине Иулянии Соколовой, которая в течение многих лет работала в Московской духовной академии по реставрации и созданию новых иконописных шедевров.
Как мы уже замечали, среди учащихся иконописной школы меньшинство составляют студенты мужского пола. Василий, расскажите, вот как вы почувствовали призвание к иконописной школе, как вы поступили сюда?
Пришел к владыке, владыка сказал, что вот есть хорошая мастерская вот в Лавре, попробуй туда поступать. Вот я так и попробовал. Пробовал два раза, на третий поступил. Вот такая вот история.
Тяжело ли было осваивать искусство иконописца, находясь в стенах школы? Или вы уже имели какие-то навыки основные до поступления?
Век живи, век учись. Вот так же и здесь. Ну, что-то там рисовал так, а потом все равно, когда учишься, понимаешь, что ничего не понимаешь. И с преподавателями это все больше и больше понимаешь, что ты меньше и меньше в этом разбираешься. Поэтому школа, благодаря преподавателю нашему Владимиру Анатольевичу, с каждым годом все больше и больше вот так что-то начинаешь. Он разъясняет, поэтому это только начинается все, а так только учиться еще надо больше. Больше над собой работать и больше с преподавателем работать.
Вам приходится не только, вот, скажем так, писать вот лики, но еще и самостоятельно изготавливать краски, так, да?
Да нет, да краски продаются там. А если ты рисовать не умеешь, то какими бы красками не рисовал, то...
Что наиболее вам запомнилось, может быть, светлого, радостного за годы учебы в стенах иконописной школы при Московской духовной академии?
Это каждый день здесь как новый день, поэтому... И мне кажется, все благодарны за то, что они здесь учились. И так рассказывать как-то лаврам, ну и преподавателям.
Мы слышали, студенты пятого курса иконописной школы Василия. Желаем вам помощи Божией в ваших трудах, вот, чтобы созданные вами иконы с Божьей помощью были достойным украшением православных храмов.
Еще надо упомянуть о том, что в трапезном храме Лавры, храм преподобного Сергия, ей были написаны два иконостаса, два предельных иконостаса. Вот, и в это время тоже проходила работа по реставрации тех росписей, которые были в трапезном храме. Мы знаем, что они были все записаны, замазаны в тот период, когда там был какой-то там клуб или что-то еще, там какое-то заведение такое, когда это все было. Лавра была закрыта, и там стоял памятник Сталину, это всем известные какие-то вещи. Но, во всяком случае, вот это наследие, надо было все это разгребать, и в этот момент она вот руководила. В реставрации участвовали там братья Троицы Сергиевы Лавры, вот монахи, Екатерина Сергеевна Чуракова, такая вот наш тоже старейший сотрудник, в свое время научилась тоже в 50-е годы, как раз у Марьи Николаевны, тоже из плеяды художников, такая яркая личность. Вот она вспоминала об этом периоде тоже, она еще была молодой такой девушкой, тоже участвовала, помогала, поскольку она из семьи художников-реставраторов тоже, Чураковых, она тоже участвовала. И вот такой эпизод, когда архимандрит Николай тоже там участвовал, тоже промывал какие-то росписи. И вот там, помните, это большая композиция «Страшного суда», там, да, вот он командовал Катя на «Страшный суд», и вот она, говорит, такая вот фраза была там у них. То есть это была какая-то очень живая такая атмосфера, какая-то вот взаимного такого вот подъема творческого какого-то, желания поскорее вот как бы все вот в Лавре устроить по вот возможности восстановить вот эти все из тех же руин. И вот параллельно они участвовали и в проектах вот разработки этих иконостасов, там были свои же резчики, потому что вот это тоже был какой-то особый такой какой-то такой соборный какой-то такой вот труд. И мастерская после вот всех этих больших работ, которые проводились по реставрации во многих соборах, почти во всех соборах наших лаврских, патриарх Пимен уже после того, как он стал патриархом, еще когда он был наместник, вот эти все работы очень известные, много было всего проделано, он благословил часть своего помещения, это Луковая башня вот в Троице Сергиевой Лавре из покоев, она примыкает, светлая, совершенно стеклянная, такая как фонарик башни, и там была мастерская, в которой вот Марья Николаевна работала, часть ее было учеников к ней приходила там учиться, из братьев тоже лаврские, это архимандрит Варфоломей, архимандрит Николай, вот как раз отец Рафаил Берестов, вот тоже у него был свой высокий стульчик, на котором он тоже сидел, писал, у каждого был свой вот стол, и вот все там как бы тоже работали, все пользовались ее как бы вот, ну, и руководством. Это была уже параллельно рядом с работой в Академии Московской Духовной, где она занималась, преподавала, вот, вела этот класс иконописный. А параллельно вот эти работы по написанию икон, по реставрации, такая своя тоже мастерская иконописная, реставрационная была, и вот непосредственно в Лавре. И вот в свое время, когда сюда пришел тоже отец Зенон, какой-то был период, когда он трудился здесь, вот в Лавре. Он тоже приходил к Марье Николаевне, помню, пользовался тоже ее советами, она там очень как-то тепло к нему отнеслась и много подарила ему пигментов из своих таких еще старых, которые у нее сохранились еще довоенные такие, всякие и камешки, и все остальное. Очень как-то она его так как-то близко как-то радовалась его каким-то тогда. Вот он все-таки один из таких был одаренных, талантливых таких в это время работавших здесь монахов. Вот. Но помню, что он приходил, как раз спрашивал, у него вставал вопрос написать кого-то, одного из апостолов из 70. Ну, он не мог найти подобие одного из этих, написания ликов одного из апостолов. И это произошло вот буквально так. Вот она сидела за столом, он спросил ее, и она сразу же дала ему                ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ точный подробный ответ. Как он изображается, краткие какие-то его такие внешние черты, написание его образа, и в чем он одет, какой цвет его должен быть одежды, и какие-то яркие такие характерные жития его какие-то такие, то, что нужно тоже иметь в виду. Он был настолько поражен, что это не человек, который не обратился даже ни к каким источникам, ни к чему, то есть вот как бы вот в тот момент, так, как раз я застала этот эпизод. Но интересно, потом мы как-то беседовали, отец Зенон ушел в какой-то момент, вышел из мастерской, и она так посмотрела вслед, так как-то очень по-доброму улыбнулась и говорит: «И это у нас будет Феофан Грек. Кто же у нас будет Андрей Рублев?» И она так улыбнулась. Это очень интересно, потому что в то время отец Зенон работал именно в традициях московской школы, когда он писал вот именно такими вот 15 веком, еще никакого как бы его такого интереса к изучению вот этих икон и греческих, и древним письма никак еще ничем не проявлялось. И вот как-то она это внутренне так почувствовала, вот, и вот такое ее какое-то замечание очень такое, оно как бы было озвученная, так она с какой-то такой с доброй улыбкой об этом сказала, но поставила вопрос, который остался открытым: кто же у нас будет Андрей Рублев? То есть вот как бы путь, по которому пошел отец Зенон один, и вот, значит, вот еще остается перспектива у нас такая другая, которая, в общем-то, тоже все-таки это те высоты, к которым, в общем, надо нам всем стремиться, они как бы остаются недосягаемы. Вот такие примеры того духовного какого-то творчества, которое остается, в общем-то, для нас, для всех воодушевлением таким, вот для того, чтобы как-то работать и работать над собой.
Вы слушали интервью, записанное Валерием Духаниным в иконописной школе при Московской духовной академии. Нашу программу завершает третья часть лекции беседы профессора доктора филологических наук Владимира Михайловича Кириллина под общим названием «Миссионерский подвиг святых Кирилла и Мефодия».
По общему мнению ученых, на выделение древних славян или праславян из древнеевропейской этнической среды на территории между реками Одрой и Вислой, современная этногенетическая точка зрения говорит о том, что прародиной славян была вот эта территория между реками Одрой и Вислой. Одра – это по-старинному женский род. Сегодня это река Одр, территория Германии. Висла – территория Польши. Вот на этой территории была прародина славян. То есть поселились древнеевропейцы, потом древнеевропейцы, ну, как тут ядерная теория, знаете, да, вот есть некое ядро, которое испытывает внутреннее напряжение, происходит взрыв, отлетают протоны, электроны, образуются новые какие-то структуры. Это вот так же история человечества. Общее ядро, внутреннее напряжение, разрыв, разделение и дальнейшее существование оторванных частей вот этого общего ядра. Очень похоже здесь все. И праславяне, поселившиеся вот на этой территории между реками Одрой и Вислой, по-видимому, образовались в результате столкновения древнеевропейцев с какими-то другими этническими образованиями и языковыми образованиями. Историки славянства полагают, что прежде всего на вот это выделение праславян из древнего индоевропейского единства способствовали новые миграционные волны ираноязычных этносов. Это скифские племена, прежде всего, которые приходят сюда, в этот ареал, на территорию также между реками Одрой и Вислой, примерно в VI веке до нашей эры. Происходит столкновение, смешение, и в результате образуется новая общность. На самом деле территория постоянного расселения скифских племен – это Северное Причерноморье, но племена это были воинственные, осуществлявшие стремительные походы в разные стороны, и на восток, и на север, и на юг, и на запад. И вот эти походы завоевательные. Скифы не были земледельцами, поэтому им нужно было поддерживать свое существование. Каким образом? Прийти, ограбить, соседние народы, значит, взять добро какое-то, людей там и все такое. Вот вся древняя история, собственно говоря, и является вот историей таких бесконечных войн завоевательских, когда одни племена отнимают нажитое добро другими племенами у них, происходит вот постоянное такое смешение, перемешение и брожение, да, броуновское брожение. Вместе с тем специалисты по этногенезу славянскому не исключают и возможности встречного движения древних славян, которые тоже отдельные племена были оседлыми, отдельные племена, конечно, были тоже кочевыми, воинственными, и древние славяне, естественно, мало чем отличались от других древних этносов. Также мигрировали, также искали места для лучшего поселения, более удобного, более комфортного, где больше пищи, больше там дичи, больше рыбы и так далее и тому подобное. Поэтому были встречные движения славян, такой сложный процесс, но так или иначе предполагают, что славяне возвращаются как бы в Восточную Европу, в Причерноморье, примерно в VI веке до нашей эры. И здесь уже с этого времени поселяются окончательно. Ну, древние славяне, праславяне их называют еще. В результате возникает новый этноязыковой и культурный симбиоз к середине первого тысячелетия до нашей эры. Появляются ранние славяне. И опять-таки вот этому этноязыковому симбиозу имеется археологическое подтверждение. Это так называемая культура подклошевых погребений. Подклошевых погребений. Клош по-польски колокол. Погребали тело усопшего и над местом захоронения сооружали фигуру в виде перевернутого колокола. Естественно, это не фигура, а это такой большой горшок в виде перевернутого колокола. А поэтому и называется эта культура вот таким образом. Вот к этому периоду, к середине первого тысячелетия до нашей эры, историки языка уже относят первый этап в истории праславянского языка. В середине тысячелетия образуется праславянский этнос и, соответственно, язык, свойственный этому этносу, праславянский язык. Уже в рамках этого языка вырабатывается собственная его структура – синтаксическая, грамматическая, фонетическая и лексическая. Данные об истории праславянского языка доставляет сравнительное историческое языкознание, которое позволяет думать, что формирование самостоятельного праславянского языка сопровождалось языковыми контактами древних славян с иранцами и балтами. То есть вот археологическая картина в данном случае согласуется с данными и исторической лингвистики. Одна наука подтверждает другую, и в этом есть гарант достоверности, точности. Кроме того, праславяне в эту древнейшую эпоху своего существования контактировали также и с другими индоевропейскими этносами, населившими Европу – германцами, кельтами, фракийцами. Вероятно, тогда и появляется одно из самых древних самоназваний праславян – венеды. Венеды. Это самоназвание, этот термин хорошо известен впоследствии, несколько позднее уже, в нашу эру уже, по Рождестве Христовом, по памятникам письменности. У многих античных писателей встречается этот термин, и они относят его к европейским племенам, жившим в Северной Адриатике и Бретании, часть современной Франции, и называют их венеты, венеты. Античные писатели также соотносят с жителями Нормандии, применительно к жителям Нормандии используют похожий термин – венеллы, венеллы. На Алпийской возвышенности также проживают, согласно древним источникам, племена, которых называют то венонны, то венены, то веннии. Согласно раннесредневековым письменным источником славян определенным образом венедами называли германцы. Для германцев славяне – это всегда венеды. А применительно к славянам вот это древнейшее этническое наименование употреблялось также и прибалтийскими финнами. Но до сих пор в финском языке русская земля, русская территория – Веннелайнен. То есть, опять-таки, тот же самый корень – Венна, да? Финны также славян называли венедами, ну, или близким наименованием, вот к этому корню. Следующий этап в этногенезисе славян связан был с влиянием на древних славян со стороны кельтов, которые в продолжении 4-2 веков до нашей эры проникли в ареал рек Одры и Вислы и оставались здесь до 1 века нашей эры. В древности очень многочисленный народ, по-видимому, расселившийся по всей территории Европы, во всяком случае, Западной Европы, от Испании до Скандинавского полуострова. Вот. Но сейчас, конечно, от кельтов осталось очень мало людей. Это часть населения Франции очень незначительная, в Бельгии очень небольшая часть потомков кельтских живет, ирландцы относятся к кельтам, там очень незначительная часть осталась от бывшего многочисленнейшего и могущественнейшего когда-то народа. Вот, собственно, с начала нашей эры история славян сопряжена была уже с их активной миграцией вне границ прародины славян, то есть с территории Повисления. Славяне начинают свою миграцию. Миграция эта могла быть вызвана самыми разными причинами. И прежде всего, конечно, это связанное с погодными условиями, с изменением ситуации в атмосфере, похолодание, там какое-то все поели вокруг, да, все, да, корма не осталось, охота не осталась, рыбу всю поубивали. В общем, возникали такие причины естественного характера, причины, ну и, конечно, причины неестественного характера. Давление германских племен, давление кельтских племен, давление прибалтийских племен, предков финно-угров современных. Вот это давление также способствовало процессам миграционным. Так или иначе, но славяне вот из этой прибалтийской территории двинулись на юг европейский, двинулись в сторону, собственно говоря, Средиземного моря и Черного моря, в теплые края. И это движение также отразилось в целом ряде археологических культур. Я уж не буду их называть, эти культуры, они историками наблюдаются на протяжении от 1 до 4 века уже нашей эры. И движение славян зафиксировано в древнейших памятниках письменности, уже раннесредневековых памятниках. У целого ряда раннехристианских писателей находится свидетельство о вот этих славянских передвижениях. Там такие писатели, как Плиний Старший, Корнелий Тацит, Клавдий Птолемей и многие другие. Здесь венеды – это уже постоянно встречающийся термин, применительно к славянским племенам, упоминаются наряду с другими племенами. И вместе как бы они сосуществуют. Это скифы, сарматы, фенны, свевы, бургунцы – вандалы и так далее. То есть, опять-таки, это большой процесс, огромный процесс, который получил в истории название Великого переселения народов, в ходе которого происходит кристаллизация отдельных славянских общностей. Относящиеся к этому времени следы славян обнаруживаются в самых разных территориях Европы. В районах Западного Буга, Верхнего Днестра, Среднего Поднестровья, Волыни, Южного Буга, Днепра. То есть, если вы карту себе представляете, то это довольно значительная территория, на которой обнаруживаются следы пребывания славян. И к этой эпохе, к эпохе Пшеворской археологической культуры относятся так называемый второй этап истории праславянского языка. Этап этот характеризуется значительными изменениями, коснувшимися фонетики, то есть звукового устройства языка. Изменения также касаются грамматики и так далее. В течение II-VII веков нашей эры происходит кристаллизация уже непосредственных предков современных славян. Из праславян выделяется общеславянская общность, с которой также отождествляются целый ряд археологических культур. Зарубинецкая, Киевская, Черняховская – это уже на территории бывшего Советского Союза. Сегодня в основном это территория Украины. Территория Причерноморья, Карпатская территория. Вот здесь обнаруживается целый ряд археологических культур, которые ученые отождествляют с следами славянского расселения. В результате, по предположению ученых, возникает мощное племя антов. Свидетельства письменные о племени антов относятся к этому времени, к VI-VII векам. В частности, историк готов Геродот, живший в VI веке, употребляет этот этноним «анты», употребляет его в том смысле, что это не само название славян, а термин, который имеет индоиранское происхождение. И термин это означал «народ, живущий на окраине», что в тогдашнем раннесредневековом мире считалось окраиной, в общем-то, понятно. Это территории, которые имели отношение к центру. Центром считался Древний Рим и Византия. Священная Римская империя и Византийская империя – это центр. Все остальное, значит, на юг, на север, на запад, на восток – это все окраина. Так вот, Геродот, византийский писатель, историк одного из племен раннесредневековых готского племени, воинственного, которое воевало с Византией, и употребляет вот этот термин «анты» применительно к племенам, живущим на окраине Византийской империи. Пограничные жители. Термин имеет древнеиндийское происхождение «антос». Древнеиндийский «антос» означает «край», «конец». Сегодня в осетинском языке этот термин отчасти сохранился «аттия», что означает «задний».
Продолжение лекции беседы профессора Владимира Михайловича Кириллина «Миссионерский подвиг святых Кирилла и Мефодия» слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 533-й выпуск программы «Троицкое слово», автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.